«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Как обычно, мы в каждой программе так или иначе затрагиваем материалы последнего, самого свежего номера журнала. Вот и сейчас передо мной лежит «Дилетант сентябрьский», вышедший еще в конце августа. Посвящен он Уинстону Черчиллю. Не целиком, конечно, но главный герой номера, главная тема номера – это Уинстон Черчилль. В самых разных его, если хотите, проявлениях. Ну, понятно, в первую очередь, Уинстон Черчилль политик, ну а затем Уинстон Черчилль писатель и даже Уинстон Черчилль, чуть не сказал алкоголик, ну не алкоголик, алкоголиком он, конечно, не был, но выпить любил. Правда ведь? Это я уже спрашиваю у моей сегодняшней собеседницы, петербургского историка Юлии Демиденко.
Добрый вечер. Давайте мы можем использовать по отношению к Черчиллю такое петербургское слово «петух» дореволюционное. Человек, который, ну, выпивает. И часто.
Петух? Так, петух. Так говорили в Петербурге. Через «и».
Петух, да.
А, интересно. Ну, хорошо. Так вот, еще, значит, такой аспект жизни Уинстона Черчилля. Будем его называть тогда «петух». Материал, который, как, кстати, моя сегодняшняя собеседница и подготовила для нашего журнала, для нашего номера, посвящен тому, посвящен легенде, связанная вот с этим петушинностью Уинстона Черчилля. Все дело в том, что действительно и я об этом знал, и все всегда мне рассказывали, не только мне, я слышал вокруг себя, Уинстон Черчилль обожал армянский коньяк. А тут обнаружилось, что никакого армянского коньяка он не обожал. И вот Юлия Демиденко пытается нам доказать, что он его, по-моему, даже почти-то и не пробовал.
Ну, если и пробовал, то, видимо, совсем немного. Во всяком случае, нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Черчилль действительно любил армянский коньяк. Я тоже выросла с твердым убеждением, что это так, и стала проверять просто эту информацию, где ее можно было проверить. Есть воспоминания самого Черчилля, посвященные разным годам его жизни, ни разу он не упоминает там армянский коньяк, вообще слово «коньяк» всего два раза там упоминается. Вот. Есть масса литературы о Черчилле, где, в общем, описывается все его личная жизнь, его увлечение, его страсть, пристрастие к живописи, его там анекдоты всякие с ним связаны, его отношение к женщинам, в общем, чего там только нет. Вот. И, в общем-то, его вкусы в области напитков, они тоже описаны. И ни разу, нигде, ни в одной официальной биографии Черчилля не фигурирует этот самый армянский коньяк.
Чем же его поили советские союзники?
Собственно, действительно, да, во-первых, надо еще сказать точно, что это, видимо, все-таки это легенда, которую очень поддерживают отечественные производители. Потому что, когда я занималась поиском, я обнаружила, что на сайтах всех практически наших коньячных заводов, которые существовали вот на период Великой Отечественной войны, значит, каждый коньячный завод считает, что, конечно, Черчилль пил именно его коньяк. Тбилисский завод считает, что это был грузинский коньяк. Даже вот в Дагестане кизлярский завод, они тоже говорят, что, ну, все-таки, знаете, может быть, это был армянский коньяк, но он был сделан из вот кизлярского винного спирта. В общем, масса вот таких вот историй. Чем его угощали? Надо сказать, что вообще-то угощать его могли и настоящим французским продуктом. По той простой причине, что вот я смотрела воспоминания Анастаса Ивановича Микояна, опубликованные. И из них, в общем, совершенно очевидно, что в Кремле выписывали и французские вина, в том числе шампанское, и французские коньяки, и, в общем, всякие импортные винно-водочные изделия, скажем так. И вполне возможно, что на таких вот ответственных очень приемах их как раз и подавали.
Ну, да, рассказывали даже, что, по-моему, там чуть ли не ящики увозил армянского коньяка.
Ну вот, еще раз подчеркиваю, нигде это не упоминается в официальных
документах. Ящики увозил.
Официальных документах, да. Более того, я хочу сказать, что есть даже книжка в Америке изданная, посвященная истории армянской кухни. И надо сказать, что она имеет двух авторов. Один автор американец, другой автор армянка по национальности. Вот они тоже задались этим вопросом. Они стали искать, где же есть воспоминания. И опять же, его не нашли. И вот по их версии впервые звучит этот анекдот, скажем так, исторический, ну, во всеми любимом фильме «17 мгновений весны». Там, да, там именно там, значит, как...
Даже не помню такого.
Да. Там Мюллер, по-моему, как раз говорит, что вот про Кэмэл, про сигареты Кэмэл, любимые Черчиллем, и про армянский коньяк. Вот. Ну, вот как раз эти американские авторы, они тоже об этом говорят. Правда, они фильм наш называют «13 мгновений весны», но мы им это простим. Это не самая главная, наверное, ошибка. Так вот, еще раз повторю, нигде армянский коньяк не фигурирует, но зато тот же самый Микоян, он пишет о том, что они угощали Черчилля шампанским. И тоже надо понимать, что не просто так угощали, потому что Микоян им гордился, он немало сил вложил в то, чтобы появилось вот это так называемое советское шампанское. Вообще-то говоря, Черчилль пил шампанское, но французское, известен даже дом Поль Роже, и его связывали с семейством Роже очень близкие отношения. Известно, что это был просто его любимый сорт шампанского, и даже и вообще он был таким другом дома, если можно так сказать, и до сих пор вот на сайте французского дома Поль Роже, там и полно цитат из Черчилля, и они даже выпустили сорт шампанского, который, по-моему, тоже как-то с Черчиллем связан, с именем Черчилля. Вот, так, собственно, вот Черчилля угощали советским шампанским. И Черчилль будто бы даже сказал, что, в общем, ну, вполне неплохое. И вот после этой его похвалы ему действительно подарили там ящик или два этого самого советского шампанского. Да.
А перед тем, как мы перейдем к тому, собственно говоря, почему все эти наши напитки так назывались, я хочу тогда тоже поделиться одним воспоминанием. Как-то я, когда начинал еще работать там переводчиком с французским языком, у меня была одна французская делегация, в составе которой был очень человек, очень разбирающийся в еде и в напитках. Он был членом какого-то гастрономического общества Франции, ну, в общем, такой человек, знающий. И, как сейчас помню, мы приехали в Минск, а он был еще, да, плюс ко всему, ветеран войны, это была делегация ветеранов войны. И в Минске вот впервые нас угостили советским шампанским. Ну, нас, французов, конечно, да. И я помню, как сидел этот человек и говорил: какое шампанское? Вот это лучшее в мире шампанское. Это лучшее в мире шампанское. Я тогда молодой человек, я очень удивился. Я его спросил: как лучшее в мире? А французское? Он на меня посмотрел так с удивлением. Говорит: молодой человек, при чем здесь французское? Французское — это французское. А вот из всего остального это вот самое лучшее. Поэтому советское шампанское, ну, шутки шутками, но это действительно, в общем, Микояну было чем гордиться. Причем там же еще наши же придумали какой-то там способ шампанизации там чуть ли не за 18 дней, по-моему.
26 дней, но, честно говоря, совсем тоже не совсем наши придумали. Да? Это метод Шарма, так называемый. Ну, я просто напомню, да, что смысл шампанских вин в том, что вот это повторное брожение, шампанизация, благодаря которому появляются эти пузырики, которые так любят дамы, оно происходит в бутылках. Вот классический способ производства шампанских вин. И это, кстати, была невероятная проблема на протяжении всего 18-19 века. Потому что вот когда поставлялись куда-то партии шампанского, всегда было много, как тогда говорили, стекла. Битых бутылок просто-напросто. Бутылки, которые взорвались в процессе там перевозки, хранения или там чего-либо еще. А вот, и хорошей партией считалось так, где этот процент был меньше. А метод Шарма, француза Шарма, он был изобретен, если я не ошибаюсь, в 1910 году еще. Это вот эта повторная вот эта шампанизация происходила в резервуаре, и только потом разливали в бутылки. Ее вот эту вот его, извините, этот метод, его в Италии развивали в Асти. И очень многие вот эти вот игристые итальянские вина, они, да не многие, практически все, они сделаны вот этим вот методом резервуарной шампанизации. Но этот метод уже, в свою очередь, очень сильно модернизировал, наверное, скажем так, между прочим, по специальному заданию Микояна. Я напомню, что Микоян, который вообще-то во время войны был наркомом внешней торговли, и как раз он, между прочим, отвечал за те самые поставки импортных вин Кремлю, ежели это было действительно надо. Да,
во время войны, кстати говоря, он еще и отвечал из ленд-лиз.
Ну, тоже, в общем-то, это торговая операция, прямо скажем. А вот до войны Микоян был наркомом
пищевой промышленности.
Снабжение, питание, что тоже немаловажно, и пищевой промышленности. Он, кстати, довольно много должностей разных занимал.
Я прошу прощения, я думаю, что очень многие люди советской эпохи помнят знаменитую книгу о вкусной и здоровой пище.
Да, это, вообще-то говорят, уже детище Микояна.
Это детище Микояна, это его придумка даже, я бы сказал. Да? Ну, то есть книги такие поваренные разного рода, конечно, существовали и до него, но вот эту вот советскую книгу о вкусной и здоровой пище придумал он.
Роскошную книгу.
Роскошную.
Прямо именно изданную роскошно. Да. Действительно. Ну, Микоян, правда, много чем занимался, в том числе и легкой промышленностью. Но так или иначе, вот у него было задание от Сталина. Он как раз об этом в своих мемуарах пишет. Задание было сделать, наладить в СССР выпуск доступного шампанского. Вот, чтобы оно было не безумно дорогим. А это означало, чтобы оно как раз было быстрое в приготовлении. И вот, собственно, такое шампанское было получено благодаря очень известному виноделу, известному с дореволюционных, между прочим, времен, его фамилия Фролов-Багреев. Эта фамилия тоже такая довольно известная была в Крыму, а он занимался еще до революции, он работал в Абрау-Дюрсу. И он в том числе занимался и шампанскими винами, которые вполне традиционным методом тогда готовились, но он был в курсе всех этих итальянско-французских разработок по резервуарному брожению, по резервуарной шампанизации. И вот он усовершенствовал вот этот вот резервуар для получения шампанских вин. И по методу Фролова-Багреева шампанское вино получалось за 26 дней, что было очень и очень быстро. Вот, но надо сказать,
ну да, потому что так-то оно созревало
оно
очень долго.
Оно созревало долго, да, и ценились выдержанные сорта шампанского тоже. Вот. А, но надо сказать, что тоже это был не такой не последний предел, потому что важно еще было оборудовать все заводы необходимым образом. Кстати, вообще интересно, что первая вот эта партия советского шампанского, она появилась даже не в винопроизводящих регионах, она появилась на Горьковском заводе.
На Горьковском? На Горьковском. Я знаю, что на Московском заводе.
Первая партия была вот на Горьковском заводе. А потом уже, соответственно, и пошло дальше, и много где стали производить, там в Ростове-на-Дону. Я знаю, один из первых тоже был завод потом на Московском и так далее, и так далее, и так далее. Но надо сказать, что тоже в 1953 году этот метод еще больше был усовершенствован, еще более был быстрым, ну, практически за один день фактически можно было получить шампанское. Это уже другой человек, как раз армянин по национальности. Это был такой профессор Агабальянс, тоже очень известный специалист по производству самых разных вин, по исследованию разных грибков винных. Вот. И шампанское стали производить еще быстрее. Надо полагать, что тоже это как-то на вкусе отразилось.
При этом, при вот этом новом методе, ну, новом для советского производства, да, новом методе шампанизации, оставались ли классические и традиционные методы в том же Крыму, скажем, где производили шампанское, крымское шампанское, да, производили испокон века?
Производили действительно не только крымское, вот Абрау-Дюрсу еще, да, Абрау-Дюрсу. Это все-таки это как краснодарский.
Цимлянское
вино, да, это были вина традиционных методов шампанизации. Насколько я знаю, сейчас уже практически их не сохранилось нигде. Но, может быть, как раз сейчас возрождают, это было бы интересно. Вот. Но это вообще интересная история, потому что когда впервые в России появилось шампанское? Да?
Я просто хотел спросить, вообще, насколько вот когда Микоян получил приказ от Сталина, да, соорудить советское шампанское, насколько вообще это соответствовало традиции русского человека, там, советского человека пить шампанское?
Традиции русского человека это, безусловно, вполне соответствовало, потому что в XIX веке говорили, что Россия чуть ли не главная страна, которая потребляла
шампанское.
Французская, безусловно, и закупала она его даже не партиями, не вагонами, она закупала его магазинами, как тогда шутили. И вот я как раз хотела рассказать, когда впервые появилось шампанское в России, потому что об этом тоже очень много споров, очень разные даты называют. Одни говорят, что все-таки такую моду на шампанское ввела та самая вдова Клико, которая, значит, после наполеоновских войн в 1814 году, ну, во-первых, значит, бравые русские воины в Париже,
зайдя в Париж,
всласть распробовали это вино, и она не упустила своего, потому что действительно во время войны был небольшой перерыв, когда поставки снизились, но зато в 1814 году будто бы она отправила такую гигантскую партию в Петербург, что после этого все прочие марки просто могли уже отойти в стороночку и горько плакать, потому что все хотели вдову Клико. Вот. Но это, конечно, такая билетаризованная очень сильная история, потому что шампанское появилось в России очень рано. Некоторые называли царствование Елизаветы Петровны, якобы маркиз де Штарди, который всем хорошо знаком по известному кинофильму про Градомаринов. Вот якобы он, значит, преподнес императрице большую партию шампанского. Но тоже это можно эту дату отнести еще раньше, потому что, например, известный такой бытописатель 18 века, князь Щербатов, он упоминал, что шампанское при дворе получило распространение при Анне Иоанновне. И, конечно, ругался по этому поводу, потому что он считал, что русские все-таки должны пить традиционные русские напитки. Медовуху, сбитень, наливки, настойки и так далее. А вот есть еще более интересный источник, потому что есть такой отчет о посещении польского посольства в Петербурге в 1720 году, то есть при Петре I. И вот посольство это побывало на праздновании дня рождения императора. И они как раз упоминают о том, что вот они в это время в разных местах, они гуляют по Петергофу, и в разных местах давали много вина, а именно шампанское и бургундское. Вот уже это слово «шампанское» фигурирует.
Именно шампанское фигурирует,
шампанское,
да?
Вот, ну, я в переводе, конечно, знакомилась с это изданные мемуары. Но вот фигурирует именно шампанское.
Не игристое.
Шампанское. Надо сказать, что вообще выражение «игристое вино» оно поздно появляется очень в России, потому что в 18-19 веке игристыми называют вот как раз цимлянское. Надо сказать, что у цимлянского были свои тоже любители большие. Считается, что казаки стали, ну это казацкие станицы, все-таки цимлянское, например, да, это станица казачья, что казаки стали изготавливать это вино тоже уже после французских походов. И у него действительно были поклонники колоссальные, в частности, в армейской среде, в гвардейской даже среде. И очень многие, в частности, поэт Афанасий Фет, он говорил, что наша цимлянская, она ничуть не хуже французского, а может быть даже и лучше. И вообще, надо сказать, что вот где-то в массовом таком масштабе производство вот этого русского шампанского, оно начинается где-то на рубеже 70-80-х годов. Вот тогда вот эти вот крымские виноделы в первую очередь, князь Голицын в частности, они начинают очень много экспериментировать. И начинается производство вот этого вот отечественного шампанского. Надо сказать, что очень неплохого. И когда вот мы говорим о том, как все-таки называть этот напиток, то стоит иметь в виду, что когда... что действительно вот это русское шампанское, оно было очень и очень качественным. И вот великий князь Алексей Михайлович, он как раз считал, что шампанское Абрау-Дюрсо, оно вполне могло конкурировать. Оно, кстати, получало награды на международных выставках, называя шампанским. Вот это важно, потому что надо иметь в виду, что в конце XIX века не было вот этого вот стремления сохранить за субрегиональными производителями вот те или иные названия. И никаких препятствий в действительности, вот тоже надо иметь в виду, не существовало. Метод дегустации был изначально вслепую. И русские производители очень часто на выставках международных презентовали свое шампанское. Вот шампанское из Абрау-Дюрсо, шампанское Эксельсиор, оно получало русское шампанское, была тоже такая марка, там был производитель такой Тотин. Его производили, между прочим, с 1840-х годов. И вот в 1885 году на Всемирной выставке в Амстердаме это шампанское тоже получило золотую медаль. Это было очень... Ну, оно ценилось.
Но на этикетках советского шампанского тоже ведь были какие-то медали международных выставок. Но единственное, что нас всех, во всяком случае, я помню, уверяли или нам рассказывали, что французы всегда якобы протестовали против советского шампанского и против советских напитков под названием коньяк, считая, что шампанское может производиться только в провинции Шампань, а коньяк может производиться только в провинции Коньяк. И поэтому советский коньяк, то, что вот тот армянский коньяк, который, как выясняется, не пил Черчилль, он на экспорт шел под названием бренди.
Значит, вот история с маркой субрегиональных производителей – это история 20 века, конечно. А в 19-м, честно говоря, на это не обращали особого внимания. И надо сказать, что даже и с коньяком такая же история. Очень есть такая распространенная легенда, что вот был такой, собственно, два было производителя коньяка, таких самых известных, самых крупных в России. Это Сараджев и Шустов.
Да, Шустов знаменитый.
Сараджев тоже не менее знаменитый, да.
Я прошел мимо.
Вот, и это были производители, которые делали коньяки из грузинских и армянских коньячных спиртов. И тоже, ну, я не знаю, насколько это легенда, она уж очень похожа на правду, вот, что касается армянского коньяка, что все-таки перевозить вино – это большое искусство. Вино очень портится при перевозке, при тряске и так далее. Армения находится до сих пор, извините, в таких условиях, что пеший путь для нее, сухопутный путь, он все-таки сложен, он через горный перевал, не очень хорошие дороги. И вот это вот вино, действительно армянское, которое, кстати, тоже было неплохое, перевозить его было нереально. Чтобы сохранились его качества все вкусовые. А вот перевозить спирты было можно. Ну а зачем перевозить спирты, если, выгнав из виноматериала спирт, можно на месте его в дубовых бочках попробовать из него сделать что-то вроде коньяка. И вот тоже есть такая легенда, что шустовский коньяк под названием Фин-Шампань, вот он получил от французов право именоваться коньяком. Но это в действительности тоже не более чем легенда, потому что, еще раз подчеркиваю, что в XIX веке не так придирчиво были к названиям, а дегустации проходили вслепую. Вот действительно Фин-Шампань на дегустациях коньяков он получил гран-при. Шустовский Фин-Шампань получил гран-при. То есть все-таки очень были у нас неплохие виноделы. Я напомню, что их в начале XX века уже стали готовить профессионально. И это вообще целая отрасль народного хозяйства довольно серьезная.
Но нельзя здесь тогда не заметить, что, видимо, в силу просто климатических особенностей, все-таки у нас не сильно получались вот сухие вина.
Ну,
если уж и были вина, то крепленые.
Ну, были не только крепленые.
Нет, были разные, да, но не очень-то и получались сухие.
Вообще говоря, золотая пора отечественного виноделия приходится на царствование Александра Третьего, царя-патриота, как его еще называли, потому что к этому...
Любил отечественные вина?
Он, надо сказать, что предложил очень сильно ограничить ввоз импортных. И предложил во всех общественных местах подавать отечественные, в том числе и при дворе. И надо сказать, что очень многие его критиковали за это, находили вот этот винный патриотизм очень таким негуманным, прям скажем. Но, тем не менее, это дало очень большой стимул как раз для развития отечественного виноделия и для развития отечественного виноградарства. И ну, практически во всех официальных местах подавалось именно отечественное шампанское. И, кстати, великий князь Алексей Михайлович, он считал, что шампанское Абрау-Дюрсо, оно могло конкурировать на рынке с французскими. Но министерство, уже царские министерства внешней торговли, они всячески этому препятствовали, потому что боялись ссориться с французами. Вот это просто есть в его воспоминаниях, может прочесть каждый.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Она у нас сегодня такая вкусная. Хотя кому как, многие из нас не пьют. А для тех, кто любит хорошие напитки, сегодня узнает много интересного из истории питья, шампанского, коньяка и всего другого. И на Руси, и не только на Руси. Отталкиваемся мы, как обычно, от материала, опубликованного вот в сентябрьском номере журнала «Дилетант». И касается он как раз питейных симпатий и антипатий Уинстона Черчилля. Черчилля. Как выяснили мы в первой части нашей программы, Уинстон Черчилль отнюдь не был таким сумасшедшим поклонником армянского коньяка, но советское шампанское пробовал. В общем, короче говоря, мы сейчас рассказываем о том, чем же Россия славилась на протяжении веков. Ну, про водку я не спрашиваю, да?
Ну, водка, конечно, тоже хороший напиток, ему просто можно посвятить даже не одну передачу, но мы можем ведь и про шампанское продолжить, потому что есть даже куча свидетельств французов о том, что...
Совсем неплохо.
Нет, о том, что Россия – это просто страна, где шампанское льется рекою. И это правда, и некоторые рестораны славились тем, что петербургские, например, что там шампанским поили лошадей. Ну, гвардейские офицеры, конечно, в моменты своих кутежей наиболее знаменитых. Я просто хотела сказать о том, что очень рано, вот если говорить о том, что шампанское появляется в России в XVIII веке, то именно в XVIII веке связываются некие ритуалы, которые вот до сих пор сохранились до наших дней. Да, именно пить шампанское в какие-то вот особенно торжественные моменты. Ну, например, отмечать бокалом шампанского Новый год. Вот уже в XVIII веке, в конце XVIII века, при дворе действительно, когда, собственно, Новый год праздника никакого не устраивали, на сам Новый год, но тем не менее, когда вот били 12 часов, часы, выпивали бокал шампанского. Вот мы придерживаемся этой традиции до сих пор. Точно так же может быть интересно, что бракосочетание, вот после бракосочетания выпить бокал шампанского в кругу друзей, тоже это традиция, которая, например, при русском дворе появляется именно в конце XVIII века, и до сих пор она дожила до наших дней.
Я, кстати, не напомнил, что я беседую сегодня с Юлией Демиденко, петербургским историком, ну и на всякий случай еще напомню, что меня зовут Виталий Дымарский. Возвращаемся к шампанскому. Ну хорошо, а вот это вот то, что нам показывают как один из признаков, что ли, красивой жизни, когда из женских туфель пьют шампанское.
Ну, есть описание вот этих вот кутежей, баснословных кутежей в столичных ресторанах, но, видимо, в московских тоже. Все-таки две столицы, давайте уж признаем, у нас было. И ванны из шампанского для дам полусвета, и питье из туфелек актрис. Да, это все действительно было, это все было распространено. Еще раз подчеркиваю, шампанское лилось рекой, причем не только у гвардейских офицеров. Русские литераторы на заседаниях редакции отечественных записок, например, тоже шампанское. В шампанском не было никаких ограничений. Ну, в общем, в шампанское входило, надо сказать, что в ассортимент всех буфетов там при театрах, при спорте, скейтрингах, там, при кинотеатрах. В общем-то, как и сейчас, да, поэтому ничего не изменилось. Ну, какие-то марки французские одно время любили больше, какие-то меньше. Не знаю, в последние 19 века Редер Арсиери, Кашеблан вот такие были наиболее популярны. В начале 20-го АИ, Маэт, императоры тоже имели свои вкусы. В общем, очень-очень много. Готье, кстати, Теофиль Готье уверял, что Клико, вдову Клико пьют только в России. Вот эта ее акция 1814 года, она была настолько успешна.
Кстати говоря, что... да, потому что мы все как бы вырастали с тем, что вот самая известная марка вроде французского шампанского – это вдова Клико, но в самой Франции она отнюдь не самая популярная.
Ну, мы же выросли на нашем всем. Я имею в виду на нашем Александре Сергеевиче Пушкиным, который... Да. Конечно, писал «Вдовы Клико» или «Маэта благословенное вино». Вот, поэтому тут уж как отказаться.
Все-таки еще раз я хочу вернуться к винам, которые, ну, на мой взгляд, не удавались. И, хотя сейчас стало получше. Да, сейчас тут где-то появились французские технологии, да, где-то в Краснодарском крае стали
французские
неплохие.
Французские технологии сейчас используются вина, и в Грузии, сухие, надо сказать, и в Краснодарском крае. Но тоже мы можем, я не знаю, как в Молдавии, но вообще вот кавказские, молдавские и крымские вина, вот они получают распространение именно в царствовании Александра III. И это становится настоящий центр виноделия, как в частных имениях, так и в удельных, то есть как бы в императорских. Да? И в Петербурге очень многие представители высшего класса, там и Юсуповы, между прочим, и Воронцовы, они тоже имели свои винодельни в крымских имениях. И вот в этих знаменитых петербургских дворцах еще располагались еще и конторы по продаже вин воронцовских и юсуповских.
Так, ну что еще осталось спросить? Ну, я, кажется, хотел спросить, но вы уже ответили на этот вопрос. Это по поводу грузинских вин. То есть они, это не в советское время еще, да?
Нет, это заранее. Годы. Уже в 1880-е годы в Петербурге появилось очень много таких грузинских подвальчиков, грузинских лавочек, которые продавали именно грузинское вино. Вот Кахетинское в особенности пользовалось популярностью. И спустя какое-то время, а это сначала были именно винные подвалы, а потом им разрешили еще и готовить закуску. И вот так появилась грузинская кухня, вообще-то говоря, в Петербурге. Да, им разрешили жарить шашлыки. И это так быстро вошло в моду, что вот к началу 19-го...
Все стало русской кухней.
Большие рестораны обязательно держали шашлыки. наручника у себя. И это чаще всего был какой-то человек с грузинской фамилией.
За границей сейчас очень часто это все выдается за русскую кухню. Это все грузинские.
И грузинские, и украинские, и всякие прочие.
Но раз уж мы о питейных таких предпочтениях заговорили, все-таки давайте не обойдем вниманием ни пива, ни водку.
Ну, давайте не обойдем, конечно.
Кстати, и есть, как бы сказать, есть предмет спора. Я не знаю, правда, будете ли вы спорить, ведь Владимир Ростиславович Мединский, он целые книги посвятил развенчанию различных мифов о России, и в том числе вот он считает, что миф – это пьянство российское. Может, это действительно миф, и не так уж много пьют, в этом случае не больше, чем в других странах?
Понимаете, проблема в том, что мы не имеем статистики ни 16-го, ни 17-го, ни 18-го века, но мы имеем некоторые свидетельства. Мы имеем свидетельства иностранцев о России, и вот тут Мединский как раз считает, что это они специально с целью очернить. Проблема заключается в том, что...
Это антисоветчина.
Да, да, это такая была антисоветчина еще в 17 столетии или там в царствовании Ивана Грозного. Проблема, однако, заключается в том... Да, что все эти записки первоначально не предназначались для публикации. Это были именно такие отчеты для внутреннего пользования. И я бы все-таки не стала их сбрасывать со счетов. Ну и, наконец, есть уже даже совершенно... Ну вот первые праздники Петербурга, да, в Петербурге 18 века, народные праздники. Известен там один праздник, который устраивал Демидов, когда просто, извините, господи, по-моему, чуть ли не сотни или даже больше человек умерло от вот этого вот дарового, от этой даровой выпивки. Ну, к сожалению, это констатировали все, и вот очень много есть свидетельств о Петровском времени, и действительно, в общем-то, картины какого-то, то же самое вот это польское посольство 1720 года, о котором я уже говорила, оно как раз вот описывает жизнь в Петербурге, особенно во время каких-то праздников. И эта картина ужасающая. Они гуляют по Петербургу, где на пересечении каждой аллеи стоит, ну, как мы бы сегодня сказали, передвижной бар, тележка с разными напитками. И нельзя отказаться. Их пригласил император.
Но это, конечно, все-таки было такое развлечение для низших слоев.
Да как сказать, я бы не назвала все-таки польское посольство низшими слоями. Ну или давайте возьмем более близкую к нам эпоху. Начало 20 века. Все столичные рестораны подают так называемый завтрак. Ну, я бы назвала это все-таки ланч. Да? Потому что это происходит в обеденное время для большинства.
Французский называется дежене.
Ну, в общем, да. И в центре города понятно, что это в основном чиновники, понятно, что это в основном люди, так сказать, которые занимаются каким-то все-таки трудом, пусть умственным. Значит, что обычно включает стандартный завтрак? Вот бизнес-ланч. Давайте называть современным языком бизнес-ланч. Он там включает какие-то блюда, там 3-4. Он еще включает графинчик водки, 2 кружки пива. После этого человек должен продолжать какой-то труд на благо. Работать. Труд на благо общества, вечером его еще ждет. Вот мне довольно сложно все-таки представить себе ежедневное такое ланчевание, прямо скажем. Но тем не менее. Все-таки в России все-таки пьющая страна. Давайте говорить, называть вещи своими именами. Я не хочу сказать, что это какое-то безнадежное и безудержное пьянство. Но Россия пьющая страна, как, кстати, и все страны, находящиеся на севере. И это, кстати, была проблема, которая тоже в конце 19 века очень здорово осознавалась. Скандинавские страны и Россия, они считались такими странами пьющими. И принималось довольно много мер, чтобы как-то это пьянство ограничить, чтобы его исследовать, чтобы его изучить.
У финнов-то до сих пор, да, сухой закон.
Ну, у финнов уже никакого сухого закона нет.
Да,
уже
нет,
никакого сухого закона нет. Вы можете купить любой алкоголь, он не дешевый, прямо скажем. Это, я бы сказала, что в сегодняшней Финляндии это проблема их отношений с Евросоюзом, потому что они должны все-таки немножечко снижать цены на алкоголь. Они не очень этого хотят. Считалось, что больших успехов в борьбе с пьянством к началу 20 века достигла Швеция. И Россия очень серьезно исследовала опыт Швеции. А какой это был опыт? Это был опыт организации для... Ну, все-таки действительно рабочий класс больше всего был подвержен, и крестьянство. Организация самых разных форм досуга безалкогольного. Организация рабочих университетов. Между прочим, это идея, которую большевики заимствовали, очень использовали, да, для пропаганды марксистских идей. Организация всевозможных путешествий и турпоездок. Это та идея, которую... В 30-е годы заимствовали социалистические страны, к которым можно отнести СССР, и Германию в том числе. Да? Вот эти вот турпоездки для рабочих. Угу. И так далее, и так далее.
А пиво?
пиво. Ну, тут тоже можно, между прочим...
Ну, пиво, это можно считать как разновидности вот этих всех, да, бражек.
Это правда. Это правда, но это были напитки не только типично русские, но типичные для очень-очень многих стран. И надо сказать, что в России вплоть до 18 века не умели варить вот пиво, которое выдерживало хранение. Да, ну и надобности не было. Варили каждый в своем хозяйстве. Вот,
и быстро выпивали.
Завтра какой-то праздник, ну там не завтра, там послезавтра, через неделю наварили там несколько баков этого пива, чанов, и радовались. А вот англичане, они в силу того, что Англия стала владычицей морей, они вынуждены были придумывать пиво, которое можно хранить, которое во время вот этих мореплаваний должно было храниться на кораблях и давать напиток для матросов. Поэтому, когда был основан Петербург, и оказались тоже проблемы здесь определенные с напитками, то первые пивоварни, такие серьезные, здесь организовывали именно англичане. Мы знаем их имена. И
не немцы.
Первыми были англичане, а потом уже немцы, действительно, присоединились к ним, скажем так. И, ну, помимо того, что в Петербург возилось и немецкое пиво, в том числе, да, и английский портер. Портер не считался пивом, он всегда шел.
А эль?
Эль тоже ввозился, но, по-моему, такой популярностью большой эль не пользовался. А вот портер пользовался, и, например, считалось, что устрицы можно употреблять шампанским и с портером.
Ну, кстати говоря, по поводу сочетаемости еды и напитков, вообще много вопросов возникает, потому что, видимо, все-таки какие-то национальные привычки, они потом дают очень странные результаты. Но когда, понятное дело, что там в России привыкли там пить водку, ну, условно говоря, с соленым огурцом, да? Но когда появился коньяк, традиция продолжилась. У нас очень многие могут выпить коньяк и закусить тем же самым соленым огурцом.
Ну, совершенно верно. Но я бы хотела еще добавить, что все-таки, понимаете, вот старые напитки, они немножко другие. Даже когда мы говорим о шампанском, нам кажется, что брют. Шампанское может быть только брют. Это ошибка, потому что в 18 веке почти все шампанское, оно полусладкое и сладкое.
Да.
Да, в 18 веке шампанское все-таки другое. И вкус, кстати, очень меняется. В 18 веке вообще любили сладкие вина. Не случайно первые иностранные вина, которые имели в России...
Ну, сладкие, они обязательно креплёные.
Невероятное распространение. Нет, есть остаточный сахар свой, родной. Это были такайские вина, венгерские вина. В 18 веке они пользовались невероятной популярностью, и французский двор в том числе выписывал венгерские вина. Вкус меняется, мода меняется. Но вот 18
сейчас заставить француза выпить какое-то несухое вино просто невозможно, и несухое шампанское.
Ну вот, тем не менее, а между прочим, если вот вы наверняка читали Золя, вот он там постоянно пишет о сладком шампанском, который предпочитают дамы.
А вина тоже, да, креплёные.
Значит, есть такое выражение «русский вкус».
Портвейны.
«Русский вкус» – это выражение, которое появилось в 19 веке. И как раз говорили о том, что русский рынок предпочитает именно сладкие креплёные вина. И даже это учитывалось при поставках иностранных вин. И это, кстати, учитывалось очень сильно местными винопроизводителями и фальсификаторами разными самыми. Вот тут тоже надо иметь в виду, что в России всегда было очень много фальсификаций. И шампанского, кстати, вина, в том числе самого дорогого, и французские производители судились с отечественными торговцами.
Не по названию, а по качеству.
Да, и по названию. Дело в том, что известны случаи, когда заказывали производители этикетки, такие же, как Red Rare, и клеили их на свое вино. Известно, когда просто наливали неизвестно что в бутылке. Причем фальсифицировали все абсолютно. И вина обычные, и шампанское, и вина иностранные, и водки, и пиво даже.
А вот такие напитки, ну, диковинные, наверное, да, считались в свое время там в России, ну, как скажем, какие-нибудь там ликеры, да?
Подобного, ничего подобного. Уже в 1730-е годы мы знаем, что в Петербурге в знатных домах угощают итальянскими ликерами. Мы знаем, что очень большая мода на ликеры была в начале 20 века, в 1900-е годы, все эти Кюрасао, там еще какие-то.
Кюрасао
было вовсю, да. И всех очень привлекали вот эти вот, то, что они разноцветные, то, что они красивые такие, тягучие. Не могу сказать, чем была вызвана эта мода, но это была настоящая мода. Она такой волной прошла, потом утихла.
Еще один вопрос тогда возникает, вот какой. Россия – это чистая белая водка.
Нет, ничего подобного.
А вот эти все сливовицы, виноградные, вот это чачи, то, что
ничего
стало...
подобного. В 18 веке водками называли именно вот эти вот все настои
На фруктах.
Не только на фруктах. В 18 веке вином, хлебным натуральным вином, называют, собственно, дистиллят.
Водку.
А водками называют как раз то, что настояно на всяких разных вещах. И, кстати, тоже надо понимать, что этот дистиллят... В 18 веке водка – это частное производство. Это винокуренными заводами владеют дворяне, у них привилегии. И в каждой местности это своя водка. Она из разных... В южных,
ну, как и сейчас,
в южных губерниях это фруктовые водки, конечно, да. И это разный совершенно вкус. И это, а домашние еще всякие есть улучшатели вкуса. И в моде были алфавиты водочные, да, когда у хорошего хозяина должны были быть водки на каждую букву алфавита. Анисовая, боярышниковая, вейновая, то есть из винограда, ну и так дальше, и так дальше.
А портвейны? Тогда уже пойдем по всем сейчас напиткам.
Ну, я должна сказать, что вообще говоря, уже в петровское время в Россию возят и португальские вина портвейны, и в возят
Мадеры,
и возят испанские вина Аликанте, и возят даже вина Юар, капские вины, ну, сегодняшний Юар, естественно, капские вины их называют, они в Европе появляются уже в 17 веке.
Интересно. А тогда уже заинтересуемся Востоком. Но восточное не, ну, вряд ли, да? Может быть, на Дальнем Востоке что-то появляется, да? Там китайские, я имею в виду, рисовые водки, саке всякие.
Я просто напомню, что Дальний Восток, ну, как раз входит довольно постепенно, да, в состав Российской империи, это не такие стремительные. И, конечно, это очень долгий путь. И вот эти вот китайские напитки, там китайские, японские, корейские, они, во всяком случае, в европейской части России никогда распространения не имели. Это вот такое веяние последних лет, скажем так, последнего времени.
Со змеями внутри, там всякие разного рода бутылки, да?
Ну да, там всякие жучки, лишайники, лягушки, змеи, все что угодно. Те, кто был в Китае, знают, что на китайском рынке можно увидеть, это прямо бутылка водки, это какая-то, знаете, картинка родной природы. Там цветочки, коряги, тут же змея, тут же насекомые, тут же еще кто-нибудь.
А насколько сильны были региональные различия в потреблениях? Но две столицы, я так понимаю, пили, наверное, в основном шампанское, вот то, что вы говорили, да? Там...
Я никогда не занималась, если честно, вот всей Россией. Я занималась Петербургом, все-таки в основном немножечко Москвой. Это, конечно, зависело в первую очередь от социального уровня. Но вот мы знаем тоже свидетельство того же самого маркиза де Кюстина, который тоже считается у нас таким главным русофобом, хотя, мне кажется, как раз очень сочувственное у него воспоминание. Вот он как раз пишет о том, что даже в провинции можно было попробовать очень хорошего французского вина, очень хорошее шампанское, очень хорошее бордо. И есть воспоминания наполеонских солдатов, которые по мере продвижения по России оказываются в усадьбах, и они отмечают с удивлением и восторгом, какие замечательные погреба им попадаются на пути. Они, в общем, там такие вполне знакомые себе вина могут скрасить ими, по крайней мере, тяготы похода.
Все в порядке. Не надо было возить с собой, это называется.
Да, 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 да. Более того, я хочу сказать, что вообще употребление вина, вот, например, в столице, в Петербурге, оно было настолько велико и настолько распространено, что вот в начале 20 века уже здания начинают строить там не только офицерское собрание, да, понятно, что там проектируется винный погреб, комнаты кружного суда и вот всякие общественные такие здания, предназначенные для каких-то учреждений, они начинают проектироваться с винными подвалами.
Ну и последний вопрос, конечно, я думаю, что всех это очень интересует, это каковы были предпочтения наших правителей? Были такие?
Ну вот известно.
Во-первых, насколько они много выпивали? Ну, я имею в виду сейчас там царей наших, так, ну, скажем, начиная с Александра Первого.
Александр Первый, кстати, действительно любил шампанское Луи Редерер. Вот известно, вот это известно, что действительно он давал ему предпочтение. Известно, что вот, ну, если известно, например, что Петр III любил очень пиво. Анна Иоанновна любила очень пиво. Пиво считалось в XVIII веке вполне таким напитком, который могла употреблять знать. А вот потом оно считалось, что называли его шампанским для пролетариата, и как бы это было уже такая, ну, не очень такая хорошая штука. Вот. И известно, да, что Николай II любил Мадеру, как, между прочим, Распутин. Mm-hmm. И это вот как раз был тот самый русский вкус, о котором все говорили. Ну вот много-много в разные периоды жизни разные напитки предпочитали.
Ну тогда еще один последний вопрос. Да? Когда государство установило как бы свою монополию, когда, в общем, ввели запрет на производство, на самогон, короче говоря? Да,
Слушайте, на самом деле вот запрета такого не было, потому что что такое частный винокуренный завод? Это, собственно, и есть самогон. Да? Более того, при Петре возят из-за границы, возят в том числе крепкие напитки. Вот гданьские и французские водки. Французские водки – это водки из фруктов, я должна сразу пояснить. Да? Как раз вот из... При Елизавете, наоборот, происходит запрет на ввоз именно крепких напитков, чтобы вот эту вот монополию дворянства, она вводит привилегию для дворянства такую. Дворянство, это, кстати, пополнение семейных бюджетов. Между прочим, семейство Александра Сергеевича Пушкина тоже имело винокуренный заводик и неплохо с этого существовало. Так вот, она вводит эту монополию и запрет, соответственно, чтобы доход был более увесист, более серьезен, запрет на ввоз иностранных вод. Екатерина II подтверждает дворянскую монополию. Потом эту вообще система, налоговая система российская, она очень сложная была. В отдельные периоды это только взимание налога с куба, то есть именно с винокуренной. В другое время это взимание налога с продаж. В третье время объединяются и те налоги. Но вообще-то я должна сказать, что вообще пополнение российского государственного бюджета, оно во все времена в очень значительной части было... Самая известная – это реформа графа Витте, и в Госдуме даже обсуждался этот вопрос. Все говорили о том, что российский бюджет – это пьяный бюджет.
Нет у нас времени дальше еще, к сожалению, продолжить эту замечательную тему, поэтому я просто благодарю Юлию Демиденко за этот разговор. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».